Подготовка к уроку. Уникальные отрывки из уроков рава каббалиста Баруха Шалома Ашлага с комментариями его ученика и последователя рава Лайтмана. Заповеди, которые нам даны, это как ветви и корень. Необходимо продолжить корень заповеди. Это цвет, и это относится к каждой заповеди. Это намерение, которое когда те, кто молится с намерением, продолжают каждой заповеди свет, необходимый для данной заповеди. Спроси их, увидишь, они скажут тебе. С помощью заповеди он хочет, чтобы светил свет, относящийся к заповеди. Это называется пробуждение снизу. А почему это называется поднятием мана? Должен подъем ноквы, подъем желания. Ман называется две вещи. Ми, майм, нуквин, женские воды. Вода это бина. Бина называется кто? Ми. В фразе «Подними глаза ваши ввысь и посмотрите, кто сотворил их». Ми бара. 40 ворот бины. Так он говорит, что когда Малхут поднялась в бину, тогда обе они включились друг в друга. Есть собственная бина, и есть Малхут, которая поднялась в бину. Есть собственная Малхут, и есть бина, которая смешалась с Малхут. Если бина называется Ми, кто, то две бины называются Майм, вода. Малхут в бине называется один, а Малхут в Малхут также называется Нуква. Еще раз, Малхут в бине называется один, Малхут в Малхут также называется Нуква, женская категория. То есть две Нуквы, две Мей, Ям. Это аббревиатура Майм, Нуквин, женские воды. О чем это говорит? Что тот, кто использует желание для Майм, означает, что он хочет отдавать. Когда поднимают желание ради отдачи, продолжают свет, наполнение, относящееся к каждой заповеди. Непонятно?
Нет.
Чего нам не хватает? В качестве нуквы мы можем получать. Отдавать этого нам не достает, этой сладости.
Нам не достает только знать, как получить силу отдачи. И когда этого не достает, нет споров, как учить, чтобы получить его. Это и является искусством, потому что называется, поэтому сила отдачи называется верой. Главное знать, в чем это заложено, и тогда можно получить. Как выстроить такое окружение, от которого и через него можно легко получить силу отдачи. Мы представляем собой вещество, которое называется желание получать. И если мы не получаем искру, то находимся на уровнях неживой растительной животной в соответствии с величиной желания получать. Когда желание получает искру, искру отдачи, искру от разбиения, искру от высшего света, искру не от желания получать, что кроме того, что свет воздействует на него, на уровне живой, нерастительной, животной в нашем мире, Если в это желание входит искра от этой дающей силы, тогда желание облачается на эту искру и начинает стремиться в соответствии с ней, поскольку тогда оно находится на более высокой ступени, чем само желание. И поскольку искра приходит совершенно из другого измерения, отдачи, стремясь к желаниям, к вещам, которых нет в желании получать. То получается, что они противоположны друг другу и не понимают друг друга. Человека словно разрывает. У него есть желания всевозможные в этом мире и желания, о которых он вообще не знает, что это. К чему-то. И на уровнях желания неживой растительной животной этого мира он знает, что он пользуется желанием, и чем больше он хочет пользоваться им, он, соответственно, и преуспеет больше. То, что называется постраданием, награда, чем больше он желает, больше вкладывает, в соответствии с силами, возможностями, которые есть у него вместе с этим желанием, он получает желаемое. Тогда как, если он начинает работать с этой искрой и тоже продвигаться в таком виде, он не видит никакого успеха, потому что эта искра только облачена в желание получать, но сама она не относится к нему. Она относится к желанию, к свойству отдачи. И как же в таком случае можно работать с ним? Пока человек не начинает понимать, что искра, которая относится к свойству отдачи, и связано со свойством отдачи, когда объясняют ему это, иначе для чего нам нужны книги по Каббале? Только для того, чтобы объяснить нам, как работать с этой искрой. Получается, что мы должны работать с искрой с помощью света, что здесь должно быть обращение к свету, чтобы он изменил искру и желание тоже вместе с искрой, чтобы они работали вместе. Итак, мы работаем. Когда через группу, окружение, книги благодаря тому, что человек интересуется, изучает книги по Каббале, которые дают ему свет, он каждый раз воздействует благодаря этому на свою искру с помощью окружения, в котором работают с этими искрами. И это воздействует на его искру. Но не напрямую, через желание получать, как он работал с ним раньше. Поэтому, если человек находится в особенности в состояниях, которые приближаются к свету, находится в подъеме, он должен вкладывать в это больше, чтобы работать с искрой, поскольку если она ближе к свету, и эта искра может получить большее воздействие от света, и тогда необходимо стремиться к пониманию сказанного каббалистами. И в таком виде есть возможность уже продвигаться. То есть вся работа заключается в том, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, на себя, на свою точку стремления. Это можно сделать с помощью учебы, участия в действиях группы, и таким образом он может продвигаться.
Ученик из Израиля спрашивает, что значит полная молитва?
Полной молитвой называется, когда я реализую то, что раскрывается во мне сейчас, в желании получать, та самая искра, когда я их обоих направляю на цель. Эта искра приходит к нам со ступени бины, от света, от свойства отдачи. Наше желание, желание получать, это малхут. И это то, что объяснил Рабаш в подготовке, что такое мейнуквин, воды нукв. Есть включение бины в малхут, а исключение малхут в бину. И вследствие этого они могут связаться вместе правильно. Это называется мейнуквин, нуквин, воды нукв. Когда бина в малхут и малхут в бине работают в едином направлении. Малхут поднимается в бину для того, чтобы включиться в бину. Она тем самым отменяет себя и включается в бину. Бина опускается в малхут для того, чтобы, насколько возможно, подействовать на малхут, хотя тем самым она уменьшает себя, но с тем, чтобы помочь малхут, способствовать ей продвигаться, и тогда получается, что если мы работаем в таком виде, благодаря этому включению их друг в друга, у нас есть закон включения человека в окружение, когда он должен, с одной стороны, принизить себя по отношению к окружению, став малым по отношению к большим, чтобы получить от них, с другой стороны, он должен поднять себя по отношению к другим, что он способен дать им все, что есть у него, и тоже помочь им. Это то, что называется склонять себя и весь мир на чашу заслуг. Это признак того, что он в этом больше всего мира. И это следует из включения вот нукв, бина в малхут, а малхут в бину. И если человек так выстраивает себя по отношению к окружению, то, конечно же, через него, то есть через это состояние, он способен поднять свое желание, почувствовав правильную потребность к свету, чтобы он выстроил из него не сразу, но раз за разом, чтобы выстроил из него правильное кли, желание. То есть правильное взаимодействие бины и малхут такое, чтобы в нем раскрылось свойство отдачи, Творец. И здесь нам предстоит произвести всю работу в пути, именно когда человек чувствует себя отключенным, когда ему кажется, что трудно, это не для него, что выпустили из него воздух, нет у него никакого интереса, что он чувствует, словно находится в облаке, даже в какой-то черной туче, когда не светит ему ничего. если он знает, как преодолеть такие состояния, когда именно это скрытие приходит к нему от «нет никого, кроме него, доброго и несущего добро», и приходит к нему для того, чтобы он шел выше этого, это называется в вере «выше знания», когда он хочет, несмотря на это, прийти к отдаче, хотя, по его мнению, нет никакого смысла в этом, там нет ничего притягательного. В соответствии с тем, что я взвешиваю, здесь нет ничего стоящего. Если все-таки он пробуждает себя именно во время таких падений, чтобы подняться, когда не критикует это состояние, наоборот, он пытается понять это состояние как самое хорошее для работы, когда именно из тьмы, из его эгоистического желания, в котором это чувствует, он пробуждается к желанию отдавать, благодарит Творца и осознает, что Он создал ему тьму, поскольку когда желание получать находится в спячке, оно не интересуется ничем, человек отключается от него и поднимает себя, словно не чувствует эту тьму и беспомощность, и всю эту пустоту, и начинает относить себя словно к другому совершенно уровню, и хочет родиться на этом новом уровне в желании отдавать. И благодаря таким усилиям, когда он просит силу отдачи, он раз за разом достигает необходимой меры, и тогда получает полную силу отдачи и рождается.
Паша из Москвы спрашивает, а в чем вот это дополнение желаний других?
Дополнение желаний других — это когда я нахожусь в довольно странной реальности, когда все, что находится вне меня, является проекцией самого меня, как сказал Бааль Шем Тов, Творец — цель моя. То, что мы видим свою тень, моя тень, Творец — моя тень. А сам человек — это тень Творца, когда с помощью разбиения келим отсоединились от меня желания и мысли, и они находятся сейчас передо мной как какая-то внешняя реальность. И я чувствую, вижу это как большой мир, находящийся вне меня. Не только то, что я могу представить себе в нашей реальности с помощью наших пяти органов материальных чувств, моих материальных чувств, когда то, что я вижу, уровни неживой растительной, животной, человеческой, это мои. Но даже и все высшие миры, и все находящиеся в них, все уровни неживой растительной, животной, говорящие, все демоны, дьяволы, ведьмы и духи, все эти силы, все это тоже я. Нет никого, кроме меня. Желание, которое создано, это все мое, это я, и кроме меня и света, создавшего меня, нет ничего. И то, что представляется мне, находящимся вне меня, как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии книги Зор о фотоаппарате, когда я могу понять, из чего я состою, что это находится вне меня. Я таким образом могу выяснить все эти вещи, и через это я начинаю понимать то, что называется, из действий твоих я познаю тебя, из своего строения, из действий, происходящих в моем строении, я могу познать своего Создателя. И все это для того, чтобы познать Творца. Поэтому, если я иду на сплочение желаний, которые находятся вне меня, и присоединяю их к себе, я тем самым сплачиваю, снова сосредотачиваю всю эту реальность в себе. И таким образом постигаю и полное кли, желание, в котором раскрывается и Творец Совершенный, создавший это кли. И поэтому, когда мы работаем в группе, это называется, что я иду на получение от группы дополнительных желаний. Но это не дополнительные, это мои желания. И группа — это тоже мои части. И весь этот лозунг «возлюби ближнего как себя» — это всего лишь так говорится, что в таком виде, я присоединяю все эти части в единое цельное кли, и это я сам.
Почему человеку кажется, что он может продвигаться собственными силами, а не через помощь окружения?
Потому что он работает в соответствии со своим желанием получать, к которому он привык, и в соответствии с его желанием получать, он не должен обращаться к свету, возвращающему к источнику, к высшему свету. У него нет никакой проблемы. Судья видит только, что видит, только то, что видят его глаза, и тогда он продвигается, насколько вкладывает, знает, насколько он умный и сильный в соответствии с этим. Он то, что называется, прорывается через все преграды. Ему для этого не нужна высшая сила, не нужен Творец. Ты видишь, ничего не нужно. В особенности, если он чувствует, что он способен все это сделать. Он отбрасывает всю свою связь с высшей силой. Даже если бы представлял себе, что это существует, он представляет, что есть у него связь с кем-то высшим из-за страха в этом мире, в будущем мире, из-за всех неудач, желания получать. Но если он знает, что он может добиться успеха с помощью желания получать, у него нет потребности в высшей силе, тогда как искра, которая является природой высшей силы, я не могу ни в чем преуспеть, если я не связан с этой силой, если я не получаю от нее дополнительные силы. И необходимо понять, что это не искра, как представляется нам в этом мире, как что-то оторванное от высшего света и находится во мне. Искрой называется самое маленькое свечение, которое только может быть со стороны света или со стороны Творца. Это то же самое, которое раскрывается в человеке. Искра — это начало раскрытия Творца в желании получать в человеке. Это начало самого человека во мне, подобного Творцу. И тогда эту искру я должен соединить с желанием получать, чтобы они оба находились в гармонии, в правильной связи. В этом вся моя работа. Пока вместо искры не раскроется Творец, а вместо желания получать не раскроется все желание, тогда они будут вместе, в полном слиянии. Не стоит нам делить наше желание получать на множество частей, высший свет на множество искр. Это мы говорим так, но необходимо понять, что духовное не делится, но раскрывается самая небольшая часть от Творца, это называется искра в нас. А раскрывается небольшое желание получать, это называется «я». Со всеми желаниями еда, секс, семья, деньги, власть, почести во мне. Да.
Так в чем же разница между искрой и желанием?
Разница между искрой и желанием, что желание — это желание наслаждаться для себя, а искра — это желание наслаждать, отдавать. И поэтому оба они противоположны, и человек, который начинает чувствовать искру, он просто словно сходит с ума, он раздвоен. Находится в раздвоенности. Желание получать влечет его к этому миру, где все находится, а искра его от желания отдавать, которое раскрывается, словно находится в другом измерении, он не знает, где это, что это. Его уже перестает интересовать и происходящее в этом мире, и его интересуют уже вещи не столь материальные, пока он не начинает работать с этим желанием, пока оно не влечет его в особое место, не приводит его туда. Что значит искра? Там, где Творец раскрывается с большей силой. Это называется группой.
Почему, вопреки тому, наслаждение от искры такое сильное, но человек продолжает, то есть человек не тянется к этому со всех сил, и все время есть подъемы и падения?
Потому что человеку нужно создать правильную связь между желанием получать и искрой. Это Творец, искра, а это творение, желание получать. А мы должны объединить их, облачить одно в другое. Потому что желание получать — это наша материя, это на самом деле мы. И то, что сейчас светит во мне искра, я словно сошел с ума, куда бы она ни повела меня, в духовное. Ты знаешь, люди, которые начинают чувствовать стремление к такому, они не очень-то уравновешены, не очень-то реальны. И вся наша работа, сегодня весь мир поэтому кажется таким, вся наша работа состоит в раскрытии вместо искры большого света, наранхай, а в самом желании раскрыть желание на все его, во всей его силе, и чтобы они вместе работали. Когда желание получать, должно получить форму света, и облачилось на него, и будет кли или облачением света. И тогда мы раскрываем силу света, которую раскрываем не как искру, а в 620 раз больше. Книга «Зор», «Берешит», второй том, «Семь чертогов Эдемского сада», четвертый чертог «Тиферет», 19-й пункт со слов «Однако».
Для того, чтобы соединиться с источником духовной силы, которая провела бы с нами особую работу, не в порядке тому, когда всему свое время, то есть воздействие на наше желание получать, но путем Ахишена, ускоренным путем, чтобы это подействовало на искру, на начало желания отдавать в нас, нам необходимо принять форму приближения к желанию отдавать. Это мы делаем за счет нашего взаимного включения правильного в группе, где каждый себя подчиняет и принижает относительно товарищей. Только малый может получать от больших, и каждый поднимает себя над товарищами, что он может и хочет, насколько возможно, давать им. Так что он себя склоняет себя, он склоняет и весь мир на чашу заслуг, понимая также свою ответственность относительно группы, чтобы каждый раз будить ее, держать ее, старается получить от них и давать им веру в мудрецов, за кем мы идем и получаем, и учимся получать вдохновение из того места, где они находятся в духовном, и через них, через их килим, мы получаем высший свет. И если человек стремится таким вот образом себя так сформировать, он приходит к состоянию, когда на самом деле высший свет каждый раз светит все больше и больше на него. Он не чувствует, что светит больше, наоборот. Он чувствует все больше отчаяния, больше тьмы. И это относительно желания отдавать называется, что дает ему больше возможностей усилить его сближение, его контакт. То есть тем, что сверху меньше дают ему пробуждение, и он чувствует больше препятствий. И этим он может выразить свое стремление, страсть к отдаче с большей силой в разных проявлениях. И поэтому работа, то, что называется работа по ночам. Сказать утром «это твое милосердие», а ночью «это мудрость твоя». Как раз из, это приходит как раз через темноту, через ночь. Так это светит, желание получать, как ночь. И это свет. Только светит, как ночь, как слово «орта» на арамейском языке – это ночь. А арамейский язык – это является противоположностью ивриту. И если мы так себя выстраиваем в группе и относительно источника, который мы изучаем, то на самом деле находимся в состоянии эффективном, максимально самым сильным, который только может быть. И в этом мы, собственно, продвигаемся путем ахишена до состояния, когда на самом деле получаем результат очень ясный нам, то, что мы пришли к воздействию высшим светом, к отдаче свету на практике, и что это на раскрывается. К этому надо все время стремиться. Ну, давайте будем стремиться. Ну, почитай нам.
19 пункт, однако. Однако до этого одеяния Малхут Машиеха получают послащение благодаря соединению с одеянием Малху Творца. И тогда они оба поднимаются в ман вместе, и происходит на них высший зевук, и они продолжают притягивать свои света, пока Машиах не опустится снова с места зевуга и не утешит души. И не сходят вместе с ним света и благо для наслаждения. И множество ангелов и колесниц опускаются вместе с Машиахом, и каждый из них несет одеяние для всех душ, убитых народами и идолопоклонниками. Убитых народами мира и идолопоклонниками, и там наслаждаются они все то время, когда Машиах поднимается и опускается. Объяснение. «Наслаждаются» означает, что получают света Эдена, наслаждение, то есть свечение хохмы. И известно, что свечение хохмы можно получить только снизу вверх. Поэтому говорится, что души наслаждаются, то есть получают свечение хохма, лишь в то время, когда Машиах поднимается и опускается, так как в это время находится это свечение в состоянии снизу вверх. Однако после того, как уже опускается Машиах, они не смогут наслаждаться, ибо тогда они вынуждены притягивать это наслаждение Эден сверху вниз. Оно может быть принято только снизу вверх. Итак, выяснилось здесь второе свойство чертога Тиферет, свойство светов Хагат этого чертога. А во внутреннем свойстве этого чертога, то есть во внутреннем свойстве Хагат, этого чертога, стоят на высшей ступени 10 назначенных правителей, и это Раби Акива и товарищи его, и все они возвышаются в подъеме внутри высшего зеркала, в свойстве светящего зеркала, и светятся сиянием высшего величия. И о них сказано: «Глаз, не видевших, не видевший иных божеств, кроме тебя». И это третье свойство, гар этого чертога.
Скажем, здесь он рассказывает нам об уровне Раби Акива. То есть, когда мы говорим о Раби Акива, мы не говорим о какой-то плоти или какой-то исторической личности 2000 лет назад, но об его уровне, где он символизирует нам вот эту сферу. То есть, учиться у Раби Акива означает подняться до той сферы, в то место, на тот духовный уровень и получать от него. Это называется быть учеником Раби Акива. Также и сила, которую можно оттуда получить, называется 24 тысячи учеников Раби Акива. Здесь он говорит, Раби Акива и его ученики, то есть их 10, то есть полный парцуф. Все нормально? Об этом?
О намерении. Ученик из Украины спрашивает, как эффективно можно использовать каждую секунду чтения Зора.
Это на самом деле состояние самое способное вытянуть эффективное, хотя мы можем заниматься и в иных видах, и в каждом виде тоже привлекать свет, возвращающий к источнику. Мы также состоим, и каждый из нас тоже не похож на другого. Каждый как-то отличается. И поэтому есть несколько разных видов, в которых мы стараемся быть в соединении с тем единым источником света. Это учение 10 сферот, это статьи, письма Рабаша и Бальсулама, книга Зоар. Это, в принципе, источники, через которые мы получаем свечение. И наша работа с источниками, когда мы так соорганизовываемся в группу, и тогда соединяемся через источники с этими источниками, с источником света. Они называются нашими учителями Рабаш и Бальсулам, потому что они самые близкие нам, и мы хотим соединиться именно как раз с этими ступенями, во всех ступенях лестницы. Только если человек старается соблюдать, это трудно новичку. Здесь есть много составляющих, как будто бы. И это, и так, и так. Это как ты говоришь человеку обычному, ты должен сидеть рядом со столом. Ага, со столом, значит, мне нужно стул, потом сидеть. Потом я должен взять ножик и вилку, и тарелку. Ага, откуда я это беру? И как мне это держать, и как мне этим пользоваться. И пока ты не получаешь, и что-то ты чувствуешь, что ты чем-то наполняешься. Если ты будешь рассказывать о всем процессе получения какого-то вкуса еды, то есть то ощущение, которым ты наполняешься, у тебя, скажем, есть 20 компонентов. Если человек не знает их, если он не из этого мира, то он просто с ума сойдет. Чего с меня хотят-то? Я же должен почувствовать какой-то вкус в себе. А мне говорят, что для этого надо приготовить себя в таких странных действиях. Простите, какая тебе разница, если я сижу собственной задницей на стуле? Значит, что такое стул? Стол? Зачем ты такие условия-то выбрал? Что ты мне тут представляешь? И мы таким вот, чисто естественно, вот наше желание получать, так мы себя ведем. Мы не способны понять, что в духовном эти условия тоже такие естественные, что у нас в нашем мире само собой, но в духовном когда мы идем с нуля к тому, чтобы сформировать себя и подставить под высший свет и быть, соответствовать ему, и мы не сделаем все в соответствии со всеми условиями, то просто не войдет свет внутрь кли. Это дает нам также... дает нам также первичное подобие, самое грубое, при входе света в кли. Скажем, есть у вас две формы, когда одна должна войти внутрь второй, и есть впадинки, выступы. Самая простая форма, когда ребенку дают, скажем, квадратик надо всунуть там во что-то, да? Так ему надо сделать что-то очень простое. Потом дают ему уже формы более сложные, еще более сложные. И для нас это пока что самое легкое. Ну, скажем, из самых простых. Вот это подобие самое простое. Я в группе подчиняю себя, в группе стремлюсь к отдаче, доставить наслаждение Творцу. Всех этих вещей много. Но в итоге, это, когда это достигает ощущение, то человек видит, насколько это просто. Все то, чего мы не чувствуем. В нашем мире есть ощущение того, как ребенок засовывает кубик в какое-то место, старается там, пока он не понимает, что это не силой. Он начинает смотреть, а поворачивать так-так. Сначала он хочет просто это всунуть. Так и мы. Так вот, но когда получаем ощущение, начинаем развивать ощущение с помощью разных устремлений, таких вот усилий, то получается, и видим, что это просто. И каждый раз соответствие между кли и светом, конечно же, все более и более сложное.
Получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части.
Я советую прислушаться, потому что говорится именно о том, что действует на нас. На часть действует внутренним светом, часть действует окружающим, как свет, возвращающий к источнику. И насколько мы сможем работать с этими частями, то часть окружающего света переходит в раскрытый. И таким образом,
в соответствии с этим получается, что свет, относящийся к низшему, делится на две части. Одна — это маленькая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом низшего. Вторая — это вся мера света, что относится к остальным частям низшего, которые не способны получать вследствие отличия их свойств от высшего.
То есть часть света облачается в самые чистые, самые маленькие килим нижнего, и он называется внутренним светом, а часть света, которая не может облачиться в нижний, в его килим, грубый килим, остается снаружи, называется окружающим. На самом деле окружающий, мекиф, он намного более сильный, чем внутренний. Просто внутренний, находясь в нас, ощущается более сильный, чем окружающий. Понятно? Дальше.
И не смогли получить вследствие изменения по свойствам по отношению к Высшему. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, так называется, потому что он окружает низший, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что не облачается в него. Иными словами, это свечение далекое и маленькое. И это далекое свечение способно очистить ту авиют, которая существует в низшем. Настолько, что в состоянии уподобить все свойства низшего свойствам высшего. И тогда он, низший, сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенные килим низшего, становясь его внутренним светом.
То, что мы должны сделать, это привести к очищению, то есть воздействие макифим окружающих светов на нас, и тогда окружающие света облачатся во внутренние. Это все, что мы должны сделать. Понятно? Вопросов нет. Амиком сегодня, вчера работал допоздна, сегодня его нет.
Вы сказали, что необходимо притягивать окружающие света.
Привлечь, притянуть? Невозможно. Если...
Так что я делаю с ним?
А как ты можешь делать? Ты можешь притянуть с помощью какой-то веревки, как-то привязать. Ты не можешь. Как? Ты не можешь играться со светами. Ты играешься только с желанием. Желание находится в твоих руках. Ты можешь сказать, секундочку. Ты нас путаешь. Вы говорите, что мы должны вызвать воздействие окружающих на нас. И игра, притягивая окружающие, они влияют на нас. Или нет никакой связи с макифим, я работаю с желанием. Так?
Но в этом вопрос. Это я имел в виду.
Ну и ответ какой? А теперь я спросил. На что мы влияем? Через света на килим, через килим на света. Что мы делаем?
Понятно, что, видимо, я могу влиять только на свое желание. Это я понимаю. Но то, что я не в состоянии понять, если я занимаюсь этим окружающим светом, как только начинаем заниматься, он становится внутренним светом.
С момента, когда ты начинаешь им заниматься, он перестает быть окружающим. Макив, окружающий, должен повлиять на тебя, чтобы выстроить экран. И тогда он облачается на экран. Экран на желание. Света облачаются в соответствии с отождествлением светов и пользуются намерением отдачи. Намерением отдачи ради... То есть, вопрос такой. Я могу съесть, скажем, банан, а ты можешь съесть селедку. Какое мне дело... Зачем мне связываться с твоим желанием? И потому что с его помощью я могу наполнить свое желание. Это мне непонятно. Как я могу включиться в группу, где каждый получает разные личные вкусы? И этим я привлекаю к себе то, что, в чем я нуждаюсь. Вообще, можно ответить на такое? Понимаешь? Если бы я играл бы со своим желанием и со своим макифом, было бы ладно. Но говорят, нет, ты этого не можешь, этого недостаточно. Тебе нужно включиться в других. Сделай свое желание как желание Творца, то, что называется, желание товарищей. Нужно поднять их наверх и так далее, и так далее. Если ты включаешься в них, если я в них включаюсь, что же я притягиваю? Через них я притягиваю их окружающие света, или через них я привлекаю свое, что происходит, когда происходит взаимовключение? Ну, что вы думаете? Мы живем, существуем в этой системе. Давайте подумаем. По делу. Практически. Когда я связываюсь с товарищами, я не знаю, у тебя есть образ какой-то? Какой-то о духовном, а у него другой, а у него третий. И я должен включиться во всю эту путаницу каждого. И что тогда будет?
Ну? Может быть, тут все дело в намерении. Если мне удастся преобразовать намерение, это тоже тут я немножко путаюсь. Если я преобразовал намерение, то у меня появился экран, и тогда я снова смог получить свет.
Как ты можешь создать экран на желания, которые не твои? Если они когда-то и будут твои, скажем, если вы объединитесь, то когда? Или же ты никогда не сможешь работать с самим собой? Над собой. А сможешь наполнить только килим ближнего? Понимаешь? Когда ты проникаешься килим ближнего и просишь за него через молитву многих, тогда через твое кли ты наполняешь их. И тогда ты тем, что наполняешь их, превращаешься в кли, включающее всех, все их кели, поскольку ты должен их наполнить. То ты превращаешься в има, в мать, в нечто такое большое относительно их, включая, содержа в себе все их желания, нижних, которые ты наполняешь. И каждое, любое твое желание, базисное, только для того, чтобы включиться в их желание, подсоединить их желание к себе, для того, чтобы их наполнять. Таким образом, ты получаешь света, которые ты передаешь им как внутренние или окружающие.
Внутренний, если я понял то, что вы объяснили.
Внутренний. А они получают эти килим, которыми ты их наполняешь. Света, которые проходят через тебя внутренне. Они получают их как внутренние или окружающие?
Не знаю. Это я уже не знаю.
Ну, подумай. Ну, давайте немного поиграем с этим. Неважно, насколько мы... Это так или нет. Мы этим как бы набираемся опыта.
Можно сделать один шажок назад? Экран.
Два шага.
Экран, собственно, который создается здесь. Это не экран на мои желания, если я правильно понял то, что вы объяснили. Экран между нами, он между мной и ближним, он, собственно, на его желание.
В этом и вопрос. Твое желание сейчас наполнить ближнего. Но наполнить ближнего, для этого ты должен содержать в себе желание ближнего. Ты пользуешься своим желанием, чтобы наполнить желание ближнего. И что это за два разных, за два желания? Как они соединяются?
Это экран, это мое намерение отдать ему.
Да, но как они соединяются? Соединяются просто. Скажем, хохма де кетер и кетер де хохма. Гальгальта наполняет аб, создает в себе парцуф хохма для того, чтобы предоставить внешнему парцуфу хохма, передавать. Так гальгальта строит в себе хохму. Затем парцуф бина. Хохма строит в себе парцуф бина внутри себя и вынуждает гальгальта выстроить и внешний парцуф бина. И это называется, что баним, сыновья, вынуждают отцов и возвратятся сердца сыновьям, то, что называется. Из-за этих взаимовключений таким образом выстраивается совершенное, круглое, полноценное кли. Еще вопросы, пожалуйста.
Ну,
нужно постарайтесь прочувствовать, о чем мы говорим.
Когда творение решает, что он не в состоянии наполнить себя и обращается наружу?
Нет, не то, что он не в состоянии, то, что ему не нужно наполнять себя, что все, что, в чем он нуждается, это наполнить ближнего, что вообще не существует такого понятия «наполнить себя». Нет такого желания в реальности. Есть иллюзия, которая называется клипа, которая подсказывает «наполняй себя». Для того, чтобы мы над этим желанием поняли бы, что этого в принципе никогда невозможно. Это не естественное желание, это путаница, как иногда мы путаем ребенка, для того, чтобы он своими усилиями добрался бы до истины, до конца. Это то, что делает клипа с нами. Она подгоняет нас, делай, покупай, трудись, наполняйся, и мы пока не отчаиваемся, не в состоянии наполнить себя ни по желанию, которое заканчивается, и усталость, и депрессия, которая ощущается. И согласно, и мир не дает, мир уже не позволяет, ни экология, ни ресурсы, невозвратные, то, что называется, то, что невозможно восстановить, невосстанавливаемые, как нефть, например. Подсказывает. В общем, то, что ограничено. Пока мы не видим, что мы не в состоянии, не внутренне, нашим желанием, я уже устал, не хочу ничего от жизни, подобно, ну, как молодое поколение сейчас. И природа уже не позволяет, потому что нет еще одного земного шара, где можно было бы продолжать жить как раньше. Мы закончили один, что перескочим на второй. И то, что я не могу, не в состоянии пользоваться своим желанием получать напрямую, подводит нас с помощью ударов, проблем, но надо же как-то продолжать жить. И получать наполнение мы все-таки должны. И тогда я начинаю думать, что наполнение возможно от взаимовключения в ближнего, от отдачи к ближнему. Или я наполняю ближнего, и тогда я наполняюсь. Даже эгоистически, с эгоистическим подходом. Если мать желает, чтобы у нее был ребенок, потому что таким образом она особым видом наполняется. Это исходит, естественно, со стороны природы. Здесь же это должно произойти осознанно. Получается, что ни единая клей, ни один человек не наполняет себя напрямую. Но тем, что наполняет других, света проходит через него. И таким образом он наполняет самого себя. Это называется «малхут включается в бину». И эти взаимные просьбы называются «мейнуквин», дословно «женские воды». Тем, что мы поднимаем себя в бину, мы можем наполнить чужие малхуты. Мы поднимаемся в бину для этого, не для себя, потому что до этого было первое сокращение цимцум алеф. Поднимаемся наверх и наполняем якобы чужие малхуты, и таким образом каждый превращается в бесконечность, тенсов, наполняя других. И это называется свойство Исраэль. Ешаркель прямо к Творцу с одной стороны, наполняет желание хозяина, который желает наполнить все свои разбитые келим. А ты находишься посередине, как в виде как переходный какой-то процесс. Это и есть функция Израиля.
Мы видим, что мы касаемся этого, и потом через секунду это исчезает, и мы снова находимся в желании. Этот процесс, он просто...
Да, копейка копейки собирается в один большой счет. Я это слышал от Рабаша по 20 раз в день. А обо всем, что не спросишь, погоди.